Глава третья. Основа. Часть вторая. Я заметила Эпплджек, как только она завернула на следующее утро за поворот тропинки. Прошла всего одна ночь после моего небольшого происшествия на ее ферме, и я с того момента не проспала ни секунды. Мое тело поддерживало дрожь, а желудок был полон краденого хлеба. Несмотря на сочетание вины и одиночества, я не пряталась в углу амбара, как должна была бы. Я стояла на его пороге на виду у оранжевой пони, что неспешно шагала по грунтовой дорожке. Конечно же, она увидела меня. К моему беспокойству, смешанному с облегчением, она неподвижно встала посреди дороги и улыбнулась. «Опа! Здорово!» Ее улыбка электризовала. Она, как мне казалось, вполне могла по яркости заменить собой рассвет. И ждала тут повстречать пони в такую рань. Она поерзала под весом двух яблочных корзин на боках. «Охота позавтракать! Обычно продаю одно яблоко за один бит, но сегодня я себя щедро чувствую. Так что могу и два за один». Ее веснушки, как далекий образ любящей сестры, которой у меня не было и не будет более никогда, услаждали мне взгляд. Чем дольше я смотрела на них, тем больше ее лицо будило во мне память о кухонных шкафчиках, которые мои копыта распахивали и вычищали один за другим. Я оторвала от нее взгляд, отрекаясь также и от вида вкусных яблок, что она желала продать мне. «Спасибо, но не надо, мэм. Я тут просто жду кое-кого». «Неужели? Кого-нибудь, кого я не знаю? У меня тут в этом городке друзей уже накопилось, будь здоров». Я закусила губу, в неловкости прислушиваясь к деревянной дверной раме амбара. «Вы ее не знаете?» Я вздохнула и провела копытом по гриве, отчаянно стараясь не выглядеть столь жалкой бездомной бродягой, которой я, безусловно, ей казалась. «Но, может, возможно, вы ее однажды узнаете?» Я попыталась улыбнуться. Проще было бы отрастить себе пегасьи крылья и улететь в небеса. «Ты в порядке, Сахарок?» «Это, конечно, не мое дело, но выглядишь ты мрачновато». Эпплджек поправила шляпу и бросила на меня сочувствующий взгляд. Теплый, как огонь в камине. «Это красивое утро, ни к чему бороздить рогом землю. Тебе надо посмотреть в небо ради разнообразия». Я почувствовала, как уголки моих губ наконец поползли вверх. Это движение было мной совершено неконтролируемо. Я дышала теперь чуть легче, и дрожь вроде как начала стихать. «Я просто...» Я начала говорить прежде, чем поняла, что слова срываются с моих губ. И я задалась вопросом. «Сколько еще мне придется запинаться, прежде чем я смогу выдать истину, хоть как-то подходящую к данной ситуации?» Я просто думала насчет этого амбара. «Да? И что с ним? Кому он принадлежит?» Я глянула на убогую деревянную постройку, в которой провела целых две беспокойных ночи. Где-то там внутри лежали, как проклятые сокровища в усеянном занозами саркофаге, мои лира и седельная сумка. «Им вообще кто-то владеет?» Эпплджек тихо хихикнула и, подойдя, встала бок о бок со мной. «Лучше спросить, кому он вообще нужен?» Она безжалостно пнула раму, из-за чего вертикальная доска беспомощно упала на землю между нами. «Насколько я помню, этот амбар старше меня. Ма и Па никогда о нем не заговаривали. Возможно, конечно, он принадлежал семье Филтерича, пока те не подались в розничную торговлю. Но это, должно быть, было много лет тому назад. Неа, если я правильно понимаю... Это земля ничейная. Бери кто хочешь. Хотя сомневаюсь как-то, что она кому-то вообще нужна». Она глянула на плотный ряд деревьев, что отделяли грунтовую дорожку от задней части старой постройки. «Даже если эти деревья срубить, понадобится сотня пони или куча магии, чтобы смягчить почву для посадки чего-нибудь полезного. Короче говоря, дорогуша, амбар этот уже у всех из памяти выпал. Как и много чего еще, что в наши дни осталось от понивиля». Я посмотрела на постройку, проведя с любовью копытом по раме. «Я знаю кое-что о выпадении из памяти», — прошептала я отстраненно. «Хм, забавно». Я глянула на нее с любопытством. «Разве?» «Не, не это». Она потерла подбородок, кося глаза куда-то ниже моей шеи. «У меня раньше была такая же куртка». Я сглотнула и нервно поправила длинные рукава. «Неужели?» «Но я не надевала ее уже кучу лет». Я подняла бровь. «Полагаю, из-за того, что часто работая на холодном воздухе, вы отрастили себе вторую шкуру». От этих слов у Эпплджек дернулись нижние веки. «Но это ловко сказано». Я глубоко вдохнула, затем прочистила горло, оглядываясь на хрупкие стены амбара. «Скажите мне, как можно честно, заработать немного денег в этом городке?»
«Денег?
Битов, ага». Я кивнула и посмотрела на нее. «Вы не знаете, кто-нибудь здесь нанимает пони?» Я закусила губу, обдумывая невозможность мысли, которую высказывала. «Для разовых работ».
«Если хочешь узнать что-нибудь о вакансиях, просто сходи, взгляни на доску объявлений на центральной улице», — сказал Эпплджек. «Хотя я сомневаюсь, что ты найдешь что-нибудь, кроме постоянных работ».
Я сглотнула и опустила глаза на землю. «Точно. Могла догадаться.
Хотя уверена, что для музыканта разовой работенки найдется в достатке», — весело сказала она.
«Музыканта?»
«Ну же, не тупи, девочка!»
Усмехнувшись, она показала на мою метку.
«Ты ж получила это не потому, что любишь лизать марки, а?»
«Мой особый талант», — пробормотала я мертвенным голосом, будто у меня в голове вдруг возник кусок льда. «Точно!» Я оглянулась на лежащую вдалеке внутри амбара кучу соломы, в которой была спрятана лира. Я повернулась обратно к Эпплджек и указала на ее метку. «Я вижу, ваш талант — продажа апельсинов!» Она моргнула, глядя на меня, затем фыркнула. Чуть было не уронив шляпу, она громко расхохоталась. Я присоединилась к ней, хихикая. И внезапно день стал теплее. Когда Эпплджек завернула за поворот дороги, она сразу остановилась, глядя на деревянный амбар. Это, разумеется, был тот же самый деревянный амбар, мимо которого она проходила каждое утро на пути в город. Только теперь рядом с ним была поставлена зеленая палатка.
«Эт, еще что за ерунда?»
Она с любопытством скосила на нее глаза. Уши фермерши щекотала мягкая мелодия, доносящаяся сквозь ветви деревьев, возвышавшихся по обе стороны тропинки.
«А в город чё, цирк приехал?»
«Или, может быть, странствующий менестрель?» Эпплджек посмотрела на меня. «А?» Она вздрогнула, когда ей на поля шляпы приземлилось 4 золотых бита. Я стояла на пороге амбара, прислонившись к полуразвалившемуся косяку, и перебирала струны лиры. «Столько хватит на пару ваших вкусных яблок, мэм?» Эпплджек оглянулась на указанные мной корзины, свисавшие у нее с боков. Она опустила шляпу и подобрала биты.
«Ну, честно говоря, барышня, этого хватит на 4».
Я улыбнулась ей старательно отрепетированной полуулыбкой, которая у меня стала получаться все лучше и лучше за многочисленные недели, проведенные за игрой в городе. Что ж, в таком случае пусть будет 4. Они выглядят совершенно восхитительно, и у меня как раз есть свободные биты.
Вот как, — сказал Эпплджек, подбирая 4 лучших фрукта из своих корзин и складывая их в пакетик. «Я вижу, вы в отпуске». «Более-менее да. И, кстати, должна сказать, этот город выглядит все ярче и ярче с каждым новым днем. Я подумываю о том, чтобы задержаться здесь подольше». Продолжая играть, я пододвинулась к ней. «Вы, я погляжу, в отличной форме, если позволите мне так сказать, мам. Скажите мне, вы работаете на ферме?»
«Ха, на самом деле, да, работаю».
Она криво улыбнулась и протянула мне на копыте пакетик с яблоками.
«И если вы точно собираетесь тут остаться надолго, тогда вы бы рано или поздно обо мне и моей семье узнали. Мы растим яблоки здесь уже давно».
«Давно? Хм». Я осторожно взяла пакет с сияющими искорками телекинеза и положила рядом с палаткой у амбара. «Тогда вы, возможно, сможете кое-что мне подсказать».
«Выкладывайте».
«Этот амбар, он кажется заброшенным. Это так?»
«Ну, вроде как, да».
«То же касается и этой земли».
«Ага, насколько я знаю».
Я глубокомысленно улыбнулась. «Итак, полагаю, эта постройка стоит тут без цели».
«К чему вы ведете?»
Эпплджек бросила взгляд в мою сторону. «Собираетесь его снести?»
«Ну, возможно».
Я снова коснулась струн и игриво пнула задним копытом деревянную стену постройки.
«У вас, случаем, нет ли опыта в этом деле?»
«Ха, извините, барышня, но вам не ко мне».
«О,
я б хотела вам чего посоветовать, но правда в том, что я ничего не понимаю в сносах амбаров. Но вот постройка амбаров – это другое дело».
Она обмахнула себя шляпой, спасаясь от жара утреннего солнца. Затем надела ее обратно на светлую гриву.
«На самом деле, я не раз видела, как мой па строил кучу всего в свое время. Пусть он покоится с миром».
Шумно выдохнув, она пробормотала.
«Он мог строить бревенчатые хижины хоть во сне, если б захотел».
Я подняла бровь. «Бревенчатые хижины?»
«На раз плюнуть! Его даже в этих местах так и звали. Дома-сад». «Ха, но ага», она отошла обратно на грунтовую дорожку. «Мне пора на рынок. Но все ж, если хотите узнать что-нибудь о снесении амбаров, поспрашивайте пони в городе».
«Кого, например?» Когда Эпплджек завернула за поворот дороги, она тут же замерла. Услышав рык, по воздуху летали деревянные щепки вместе с размытым разноцветным пятном, то возникающим в поле зрения, то исчезающим из него.
«Рейнбоу Дэш?»
Фермерша напряженно покосилась на этот беспорядок, сотрясающий утренний воздух. Она медленно отодвинулась к краю дороги, пораженная зрелищем. Доска за доской разрываемого на части амбара, знакомой ей голубой пегаской, которая силой прошивала насквозь своим ловким телом деревянную постройку.
«Ой-ой, девочка!»
Она пригнулась, когда волна ошметков дерева посыпалась ей на голову.
«Смотри, куда ныряешь! Серьезно! Я что, войну проспала?»
«Держи!» К ней магически подлетел шлем. «Тебе он пригодится», — сказала я с улыбкой, стоя рядом со своей палаткой и припасами. Ей иногда немного срывает резьбу, но оттого только интереснее наблюдать.
Думаю, да, действительно срывает.
Эпплджек сняла шляпу и неловко накинула шлем на ее место.
Мне вот интересно малость, что здесь вообще творится?
А что тут непонятного?
Здесь стоит амбар, и скоро его тут не будет. Не так ли, мисс Рейнбоу Дэш, я права? Пегаска в защитных очках увлеченно расширяла огромную зияющую дыру в стене амбара. Она впилась зубами в несущую балку и, расшатав ее, приготовилась вышибить кусок потолка задними копытами.
«Ха! Эхей!»
— крикнула я, сложив рупор из передних копыт. «Земля вызывает Рейнбоу Дэш!»
«Чего?» —
Rainbow Dash посмотрела на меня сверху вниз. Постепенно гримаса берсерка на лице у нее растаяла, сменившись недоумением. Каждую накатывающую на нее волну растерянности она встречала, часто моргая. «Погодите, а чего? Как вас там еще раз?» «Лира». «Какая Лира?» «Лира Хардстрингс». Я наклонилась вперед, сверкая рогом сквозь дырку в шлеме, будто это можно было выдать за символ доверия. «Помнишь, я та пони, которая платит тебе 50 битов за то, чтобы снести этот амбар до основания?»
«Погодите-ка!»
Рейнбоу Дэш взлетела над нами, ярко сияя рубиновыми глазами.
«Ты хочешь мне сказать, что мне не только можно все сломать, но еще и заработать на этом?»
«Однозначно!» Я широко улыбнулась.
«Охрененно круто!»
Она свернулась кольцом в воздухе и рванула ракетой к еще стоящим останкам постройки.
«Подавись, амбар! Рррр!»
Послышался раскатистый взрывной грохот. Мы с Applejack сжались под дождем щепок.
«Что ж, я погляжу, вы в городе новенькая!»
Проворчал Applejack, отряхивая налетевшую древесную труху с корзин полных яблок.
«Но вы, должно быть, хорошенько так расщедрились для RD, что поболтать ее на тяжелую работу с утра пораньше».
«Она ваша подруга?»
«Ага, причем верная. Хотя иногда она, скорее, верная боль в заднице». Applejack спрятала ухмылку, которая, впрочем, прокралась ей в голос. «Например, когда она случайно пригоняет дождевое облако не на тот край яблоневых садов».
«Эй!»
Над головой мелькнула спектральная молния и снова скрылась в амбаре.
«Я все слышала!»
«Вы владеете фермой?» — спросила я, откашливаясь от очередного облака обломков.
«Хм... ага, ферма «Сладкое яблоко».
О, вот это я понимаю, товарное имя.
Ну, когда надо, так и есть. А чё, вы намылились влезть в продажу яблок?» «Поздняк, это дело у нас в городке уже схвачено».
«Нет, дело не в этом», — сказала я, бросив взгляд на сеющую своей работой хаос Rainbow Dash. Все больше и больше пятен солнечного света падало на дорожную пыль по мере того, как амбар медленно распадался у нас на глазах. И я надеялась найти пони, у которой есть какой-нибудь опыт относительно местной земли. «Мне, видите ли, нужен кое-какой совет».
«Правда? И какой же совет вам нужен?»
«Видите ли, я, Я помялась немного, стоя на месте, и мягко улыбнулась. «Я остановилась тут в городе. Это вроде как каникулы, более-менее. Но я думаю, что останусь тут на гораздо больший срок, чем ожидала. То есть, ну, почему бы нет? Это красивая деревушка».
«Я всегда так считала», — сказала Applejack с улыбкой.
«Вы, случаем, не знаете какого-нибудь пони, кто хорошо разбирается в строительстве?»
«В строительстве чего?»
«О!» Я глубоко вдохнула, глянула на ряд дубов, окружавших рушащийся амбар, и прошептала. «Бревенчатых хижин». Applejack мгновенно просияла.
«О, тоже, еще как! Забавно, что вы это упомянули!»
Я сглотнула и прошептала. «И не говорите».
«Я как раз знаю кое-чего об этом деле!» Она улыбнулась. «Мой па мог строить бревенчатые избы хоть прямо во сне. Он научил меня всему, че я знаю.
Пусть покоится он в мире. Мои соболезнования.
Весьма признательна».
«Что ж...» Я поправила рукава толстовки и повернулась к Applejack. «Если вы не против, могу ли я спросить, с чего лучше всего начать?»
«Начать надо с хорошего, крепкого топора!»
Я моргнула. «По какой-то абсурдной причине этого я не ожидала». «Оу!»
«Ха-ха-ха!» Applejack хитро на меня покосилась. «Если, конечно, у вас нет лишних денег, чтоб древесинку купить», — она указала на лес. «Для вас, похоже, тут работёнки будет навалом. Именно так каждая семья в этих местах и начинала».
«Да,
Я сглотнула и выдавила храбрую улыбку. «Полагаю, это логично». Я почесала шею и скромно посмотрела в сторону. «Могу ли я побеспокоить вас вопросом, где я могу достать подходящий топор, не говоря уж и о других инструментах?»
«Эй, да без проблем!»
Эпплджек прислонилась к ближайшему дереву и ухмыльнулась.
«Хотя вам, наверное, придется это все записать, если вы, конечно, сможете сосредоточиться, когда Рейнбоу дашь обрушивать нам на голову реконструкцию лунной гражданской войны. Не так ли, Рейнбоу?»
«А? Чего?»
Рейнбоу Дэш остановилась и зависла у нас над головами, тяжело дыша и потея.
«Эпплджек, почему на тебе шлем?»
Она скрестила глаза и хлопнула защитными очками на резинке себя по лицу.
«На кой сено это мне вообще?»
«Ты чё, головой жахнулась особо крепко там, что ли?»
Эпплджек едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться.
«Тебе лучше себя поберечь, пока не покончишь с заданием мисс Хартстрингс».
«Каким заданием?»
– нахмурилась Рейнбоу Дэш.
«Что еще за мисс Хартстрингс?»
«Эй, привет!» – я помахала ей с улыбкой. «Я заплачу тебе 100 битов за то, что ты снесешь этот амбар до основания».
«Погодите-ка! Ты хочешь сказать, что мне не только можно все ломать, но еще и заработать на этом? Охрененно круто!»
Едва завернув за поворот дороги, Эпплджек тут же нахмурилась. Медленно шагая среди падающих на землю янтарно-желтых листьев, она прямым ходом направилась навстречу ритмичному стуку.
Мэм, вам случайно помощь не нужна?»
«Нет!»
— воскликнула я. Возглас этот вышел как злобный рык, но я уже слишком утомилась, чтобы извиняться. Потея, я размахивала левитирующим топором в 3 футах от себя, прорубаясь сквозь толстый ствол дуба. Рог пульсировал во лбу, а невидимые нити магической силы звенели в агоне от того, что я напрягла свои телекинетические мышцы до предела их прочности. «У меня все под контролем! Осталось только убедить это долбанное дерево со мной сотрудничать!» Я вновь махнула летающим топором. Древесные щепки и опилки брызнули над плоским участком расчищенной земли у дорожки. Как бы я ни рубила, ни колошматила и ни крошила дерево топором, структура его древесины не показывала никаких признаков того, что она в обозримом будущем готова сломаться.
«Хм, как бы мне не было неприятно влезать в чужое дело!» — мягко улыбнулась Эпплджек и обошла, держа безопасную дистанцию вокруг неуклюже работающей меня. «Но я отчаянно хотела бы, чтобы вы дали мне показать вам как надо».
«Разве вам...» — рубила я. «Не нужно...» — кромсала я. «Идти на...» — молотила я. «Соревнование железного пони! Ай!»
Задыхаясь, я упала на изнеженную свою задницу, а топор шмякнулся в грязь рядом.
«И сколько уже пони знают об этом деле между мной и Рейнбоу? Готова поспорить, она небось хвалилась всему городу, так что даже совсем чужой пони обо всем узнал».
Эпплджек подошла и тронула копытом ручку топора. «Но серьезно, все-таки, можно мне?» Я несколько раз глубоко вдохнула, вытерла пот со лба и махнула ей. «Да как хотите».
«Что ж, ладно».
Она улыбнулась и подхватила топор зубами. Подойдя к дереву, она приложила инструмент к нему и остановилась, глянув на меня.
«Эшли, дорогуша, ты это все неправильно делаешь. Если нужно срубить какое-нибудь дерево, типа этого красавца, то нужно рассчитать, куда у него больше всего весу опирается, чтоб направить его куда надо, когда оно падать будет».
Она обошла дерево кругом и хлопнула по части ствола, перпендикулярной тому месту, где я столь жалким образом в нем ковырялась.
«Вот здесь вот самое лучшее место. А потом, когда выберешь правильное место, рубить надо вот так».
Эпплджек снова зажала топор во рту. Натянув мышцы во всем теле и впившись копытами в землю, Она начала раз за разом вгонять лезвие всем весом в толщу ствола. Сколы были весьма заметно наклонены. Топор врезался в дерево под 45-градусным углом вниз. Едва диагональный разрез прошел половину толщи ствола, Эпплджек направила взмахи топора горизонтально, так, что стало видно, как аккуратная зарубка начала возникать в самой толще дерева. Мне оставалось только смотреть на нее, разинув рот и чесать в затылке. «У вас, наверное, очень крепкие зубы!» Эпплджек закончила работу и выплюнула топор обратно на землю.
«Ага, думаю, должно быть, так и есть».
Она даже не вспотела. Она обошла дерево кругом, на сторону противоположную зарубке и сосредоточенно скосила туда глаза.
«Я с деревьями работаю всю свою жизнь. Живу на яблочной ферме, там, за углом. Не сомневаюсь, вы когда-нибудь дослышали о ферме «Сладкое яблоко»?»
«Вполне возможно, что слышала», — сказала я с улыбкой. «Кстати, спасибо за помощь».
«А нет, мы еще не закончили, Сахарок», —
Эпплджек указала на кору.
«Теперь надо врубиться прямо в ствол с другой стороны от надреза. И как только прорубишь, что осталось от толщи, дерево упадет в направлении косой зарубки. Улавливаешь?»
«Улавливаю». Я подошла к дереву и, приготовившись, подняла левитацией топор. «Хотя должна спросить, вы всегда проводите утро, помогая случайным встречным единорогам валить деревья?»
«И чё ж тут у вас такого случайного?»
Эпплджек отошла на безопасное расстояние и ухмыльнулась.
«Вы тут приехали в Понивиль и хотите здесь поселиться, как честная пони, если я правильно поняла. Так что для меня это было бы как-то не по-соседски. Просто пройти мимо и позволить вам вот так ни за чё сжечь себе этот ваш магический рог».
Я сосредоточилась и принялась рубить дерево параллельно горизонтальному надрезу, что она сделала у основания зарубки. «Вы так говорите, будто любой пони, кто попадается на вашем пути, ваш сосед».
«Да, пожалуй».
Эпплджек отряхнула шляпу, наблюдая за моей работой.
«Это реально хорошая стратегия, как по мне. Золотое правило не такое уж золотое, если его не полируешь, общаясь с каждым встречным. Как думаете, а?»
Я остановилась на мгновение, чтобы помедитировать над этой фразой. Вдохнув чистейший осенний воздух, я улыбнулась, будто получив прилив энергии. «Это очень хороший жизненный принцип, мэм». Я продолжила рубить. По всей своей длине дерево неустойчиво дрожало, медленно отклоняясь в сторону, в которую Эпплджек его направила сознанием дела, своим надрезом. «Неудивительно, что вы идеальный кандидат на звание железного пони».
«Ха, не хочу вас расстраивать, но вряд ли я заработаю этот титул только лишь за добродушие».
«Позвольте с вами не согласиться».
«Забавно». «Хм? О, да ничего такого». Эпплджек потерла подбородок. «Поклясться могу, я помню, где-то здесь раньше стоял амбар».
«Уверена, он последовал примеру всех остальных порядочных бесполезных вещей», — прошептала я, производя последние финальные удары. «Он исчез». Дерево треснуло и начало отклоняться назад. «И вот и все!» Я отошла назад, широко улыбаясь.
«Сейчас бы лучше было бы кричать: берегись, барышня!»
Я глубоко вдохнула и открыла рот. И в этот момент земля содрогнулась от грохота. Оторвавшийся от рухнувшего на землю дерева, листья взметнулись во все стороны. Я моргнула и слегка покраснела.
«Берегись?»
Я оглянулась на хихикающую кобылу и улыбнулась. «Полагаю, я не могу просто вырезать в стволе нору и жить в ней, да?»
«Вам надо делать зарубки глубже, мисс...
мисс Хардстрингс», — сказала я, с легким кряхтением вытесывая топором пазы с боков дубовых бревен. Деревья, что еще остались стоять вокруг расчищенной площадки, были голыми, полностью лишенными листьев. Жгучий холод висел в воздухе, подгоняя меня к подготовке к укладке следующего ряда деревянных балок дома, медленно вырастающего на обочине дороги. И у меня все идет хорошо. Я очень бы не хотела вас напрягать в столь прекрасный день.
Глупости не говорите.
Эпплджек, улыбаясь, помахала копытом. Вокруг ее шеи был намотан одноцветный коричневый шарф, защищающий от кусачего ноябрьского холода.
Я всегда на пути домой не тороплюсь. Как раз на случай, если мне попадутся пони на вроде вас, кому нужно было бы копыта помощи протянуть.
Что ж, я вам благодарна. Мне правда надо его закончить, заявила я, потея и тщательно концентрируясь, чтобы сделать идеальный пас, который бы подошел к остальным уже сложенным мной бревнам. Я и так уже кучу времени потратила. Магия никогда не заменит подлинный опыт, если вы понимаете, о чем я.
Однозначно. Всегда жалела единорогов.
Начала было говорить Эпплджек, но, спохватившись, моргнула и покраснела.
Без обид.
Я улыбнулась, не прерывая работу. Без обид.
Это просто от того, что вы все возомнили себе, будто можете какую угодно грязную работу, но отлично сделать этими вашими замечательными рогами. Две моих лучших подруги – единороги. Я знаю совершенно точно, что когда они большие тяжести поднимают, у них потом болит голова. Думаю, оно хорошо, что вы не торопитесь. Я вот только жалею, что не довелось мне заметить вас пораньше и пораньше помочь.
О, мисс Эпплджек. Я улыбнулась, высекая топором последние штрихи в древесине. Поверьте мне, вам волноваться не о чем.
Но если настаиваете, готовы уложить все на место?
Поможете с направлением?
Не вопрос.
Я глубоко вдохнула, напрягла мышцы и направила порогу мощный поток магии. Бревно поднялось целиком в воздух и проплыло над протоптанной площадкой к прямоугольному фундаменту, который я уже заложила. Следуя указаниям Эпплджек, я осторожно положила бревно так, что его пазы сошлись с пазами уже уложенных бревен.
«Так, сюда! Вот так, отлично! И-ха! Видите, готова поспорить, оно легло куда лучше предыдущих!»
«Я уже это вижу», — шумно выдохнула я, поправляя воротник и вытирая пот с шеи. Я искренне улыбнулась кобыле. «Спасибо вам, Эпплджек! Без вас я бы не справилась!»
«Пф!» Она пожала плечами и поправила шарф. «Я только подкинула вам совет, а вы уже меня благодарите, будто я ваш работник какой-нибудь. Я просто рада помочь, мисс Хартстрингс. Главное, не забудьте положить раствор между бревнами. Я вам могу показать, как, если хотите. Мой отец был экспертом по подстройке бревенчатых хижин, знаете ли».
«Неужели?» Я сделала большой глоток холодного осеннего воздуха и мягко посмотрела на нее. «Могу ли я поинтересоваться? Не от того ли, что он построил большую часть этого городка?»
«Забавно, что вы об этом спросили, барышня».
Дыхание Эпплджек, стоящей рядом со мной на плоской деревянной платформе лесов, покидало рот клубами густого пара. Работая вместе, мы заканчивали закладку штукатурки под верхние бревна завершенных стен хижины.
«Многие об этом даже не подозревают, но Понивель вырос втрое, пока мой пап был жив. Это он в ответе за многие решения городского совета, в том числе и за расширение кварталов социального жилья в северной части города».
«Правда?» – криво улыбнулась я, кладя новую порцию извести. Снежинки кружили и ложились белыми пятнышками на синий брезент, игравший роль временной крыши хижины. Значит, интересовали его не только яблоки.
«Эй,
«Нет ничего плохого в яблоках, яблоках, яблоках!»
Эпплджек на мгновение нахмурилась в ответ на мое же ребячье хихиканье. Она окинула взглядом со спокойной улыбкой заснеженную стену леса и сказала:
«Мой поверил, что себя надо обеспечивать всем самому, но совесть его распространялась куда дальше того. Для него каждый встречный был пони в нужде, и он ни на секунду не прекращал работать, чтобы все они получили такой же шанс сиять в жизни, какой получил он. А что, по мне, так из него бы вышел превосходный мэр».
Она тяжко вздохнула и опустила зеленые глаза.
«Если б судьба ему сама улыбнулась».
«Сожалею», — прошептала я.
«Хе, ни к чему», — она улыбнулась, вновь подняв взгляд на меня. «Я ни о чем не жалею, потому что па научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы поддерживать семью и всех, кого я люблю».
«Мне кажется, вы очень счастливая, пони Эпплджек», — не могла не пробормотать я. Работа остановилась на мгновение, пока я боролась с волной холода. «Знать, где и подле кого ваше место?»
«Мой папа постоянно говорил, всегда будь уверена, что закладываешь хорошее основание. Остальное сделает время. Без сучка, без задоринки все будет работать, только если основание твердое».
Она посмотрела мне в глаза, сказав эти знакомые слова.
«И, как я это понимаю, мисс Хартстрингс, все мы в этой жизненной суете на равных. И разве есть способ лучше насладиться ей, чем сделать все по совести? Прямо вот сейчас нет другого места в мире, которому я бы подходила лучше, чем вот это, где я помогаю вам».
Я тихо вздохнула и поправила рукава толстовки, чувствуя жаркие пальцы каминного тепла в дальнем углу моей памяти. «Миру нужно больше таких пони, как вы, Эпплджек».
«Ха!» Ее щеки слегка покраснели. «Чепуха! Я ведь просто делаю то, что, как мне сказали, делать правильно. Тут есть куча пони, куда более добрососедски настроенных, чем я».
«Да?» Я наклонилась ближе к настилу и положила новую порцию извести. «И кто же, например?»
«Ну вот, возьмем для примера одну пони».
Эпплджек передала мне очередной кирпич.
«Бабуля Смит уверена, что это кобыла. Биг Мак думает, что это один из местных мулов. Кто бы это ни был, мы ни разу не увидели и следа этой личности. Но это не мешает ей заходить последние месяца три каждое субботнее утро и оставлять корзинку с подарком у нас под задней дверью».
«Оу!» Я наслаждалась теплом костра, разведенного вплотную к частично достроенной стене хижины. Потянувшись к нагреваемому корыту цемента, я подхватила немного смеси и намазала ее на кирпич, после чего положила он и на медленно растущую дымовую трубу, примыкающую к северной стене дома. «И что же это за корзинка с подарком?»
«И это самое смешное. Две буханки хлеба. И каждый раз они еще горяченные, будто только-только из местной пекарни».
«Ха!» Я безмятежно улыбнулась самой себе, укладывая кирпичи все выше и выше, следуя руководству Эпплджек. «Кто-то, должно быть, считает, что вам не хватает хлебопекарных навыков».
«Ха! И еще чего! Но все ж, мы так и не смогли выяснить, ни кто из городского народа приносит нам подарки, ни почему это делают тайком. Но я жаловаться не собираюсь. Хлеб вкусный, и мне не надо регулярно печь самой. Больше времени для работы на ферме выходит».
«Не сказала бы, что это такой уж ценный подарок».
«Лучшие подарки – это такие вещи, в которых мы нуждаемся, а не которые хотим».
Она выдохнула клуб пара на морозном зимнем воздухе и махнула копытом на медленно растущую каминную трубу.
«Например, кому еще в голову придет проводить вечер теплого очага, достраивая последние части бревенчатой хижины?»
«Я сама виновата», — проговорила я. Надо было закончить с этим еще давно.
«По крайней мере, вы твердо нацелились на работу».
Она улыбнулась, подмигнула мне.
«Готовность учиться, даже если работаешь на износ, это отличная рабочая этика».
«Я должна сказать вам спасибо, Эпплджек», сказала я весело, с широкой улыбкой вытирая пятно цемента у себя со лба. «Камин? Это целиком ваше старание. Я очень рада, что покончила с ним быстрее, чем успела кончиться зима».
«Что ж, думаю, он вам все равно может пригодиться, если вдруг заморозки ударят»,
сказал Эпплджек, передавая мне очередную пару гвоздей. Белый снежный мир лежал позади нее. Она стояла на лесах, одетая в зеленую безрукавку и коричневую шляпу.
«Однако ж, это все-таки отличная труба. Но прямо сейчас лучше б нам поскорее закончить с вашей крышей».
«Очень вам благодарна, Эпплджек», — буркнула я, крайне сосредоточенно прибивая последние несколько досок кровельной дранки к крыше бревенчатой хижины. «Но я и так отняла у вас кучу времени. Разве вам не надо сажать семена?»
«Скажете тоже, будто еще кто-то на ногах, кроме нас, в такую рань. Ха!»
Она описала глазами круг и сказала, бросив взгляд в сторону центра Понивилля поверх голых древесных крон.
«Будем, пожалуй, делать дела по мере их поступления. Зима, может, и будет убрана к завтрашнему утру, но впереди еще несколько недель холодной весны. Плохо будет, если ваш дом к тому времени так и не будет достроен».
«Вы ведь очень важная пони в этом городе, я правильно понимаю?» Улыбнулась я, прибивая очередные куски дранки. «Могу представить, сколько все владельцы ферм вам должны каждую весну за очистку их полей от снега».
«Ха, я довольно неплохо умею лаять приказы, да, если вы на это намекаете».
Эпплджек ухмыльнулась с проблеском гордости.
«Но я б с радостью выкинула мегафон и взялась бы за плуг, если б это помогло закончить все вовремя хоть раз».
«Что вы имеете в виду?» Эпплджек вздохнула.
«Я имею в виду, что каждый год Понивиль опаздывает с уборкой зимы. И во многом из-за того, что маловато здесь таких ранних пташек, вроде нас с вами».
Я забила последний гвоздь и посмотрела на нее. «Похоже, вам не помешает некоторая организованность».
«Хотелось бы с вами тут согласиться. Но меня хватает только на расчистку полей и посадку семян. И тут уж я стараюсь изо всех сил. Я, может, и не совсем ко времени успеваю, но сеном клянусь. Я могу быть пунктуальной».
«Вы не просто находчивы, Эпплджек», — сказала я с улыбкой. Почувствовав краткий порыв холодного ветра, я поправила воротник толстовки на шее и заявила. «Вы из тех кобыл, что протягивают копыта помощи всякому пони на вашем пути. И пока только об этом ваша забота, кого волнует, за сколько времени вы управляетесь? Неужели вы думаете, что только земля нуждается в уборке? Пони ведь на ней живут, знаете ли».
«Думаю, это хороший взгляд на это все». Эпплджек
почесала подбородок и вздохнула.
«Все ж, я скорее отдам последний бит за то, чтоб успеть хоть раз».
«Ну, может, я могу в этом году вам помочь?» Я положила молоток и извернулась, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. «Таково мое предложение. Если, конечно, вы не против того, что чужак возьмется участвовать в вашей работе».
«Ха!» Эпплджек ухмыльнулась. «Если вы душой настроены, и у вас есть 4 сильных копыта, чтоб этот настрой направлять, никакой вы не чужак».
«Слова вашего отца?»
«На самом деле мои собственные. Хотя я б солгала, если б сказала, что он меня на них не вдохновил».
Она подмигнула.
«Итак, кажись, вам надо достать безрукавку или чего-нибудь в этом духе».
«Смотря какую». Я пробежалась копытом по гриве и улыбнулась ледяному воздуху. «Они бывают бежевого цвета». «А для чего эти палки?» Я оторвала взгляд от ряда цветущих побегов, торчащих из земли.
Пони из садового магазинчика про них толком ничего не объяснила. Эпплджек подошла к рядку юных яблонь.
А не для того, чтобы деревья росли прямо и как надо. Штука прививания в том, что саженцы не слишком-то готовы расти как надо, держась одними корнями. Так что, привязав молодые деревца к палкам, вы защитите их от заваливания или чего похуже.
Я усмехнулась. Над нашими головами мелодично пела стая птиц, низко пролетавшая над распускающимися листьями деревьев, что окружали залитую солнцем полянку с моей хижиной. Вы, должно быть, знаете яблони как свои четыре копыта.
Хотела бы, чтоб они сами себя так же знали. Жизнь была бы куда проще, если б деревья сами себя сажали.
Ну и в чем бы тогда был интерес?
Это я и твержу постоянно брату моему, Большому Маку.
Она обошла рядом со мной зеленеющий газон свежепосаженной травы.
Одной весной он нас подговорил сажать груши. Мне по-прежнему кошмары снятся о том лете.
Пробормотала она с легкой дрожью.
С тех пор мы договорились, что я дела в семье веду, а не он.
Ха-ха. Думаю, из него скорее вышел бы неплохой талисман на вашу эмблему, сказала я, подмигнув.
Фу! Она закатила глаза. «Можете спросить половину кобыл в городе, и, думаю, они с радостью согласятся. Никаких дубинок в мире не хватит их отгонять, Селестией клянусь».
«Кстати говоря, о лете...» Я глянула на вход в хижину. «Могли бы вы дать мне кое-какой совет насчет добавления деревянного навеса на вход?»
«Что, типа как веранда, что ли?»
«Ага». — сказала я, кивнув. — Этот городок куда красивее, чем мое предыдущее место жительства, и я была бы не прочь провести вечер-другой, сидя здесь. Я пожала плечами. И, ну, никогда не знаешь, когда вдруг может пойти дождь. Уютно обернутая шерстяным одеялом Эпплджек подняла глаза от камина и бросила на меня взгляд искоса.
«Очень на мне интересно, вот...»
Она говорила тихим шепотом, едва слышимым сквозь рев ливня, грохочущего по стенам хижины.
«Что же такой музыкант, как вы, делает на окраине города? Большинство творческого народу собирается ближе к центру Понивилля. Кажись, жутко жаль, что такая добрая пони ютится в таком одиноком углу».
«Поверьте мне...» Я дышала легко, делясь с ней теплом потрескивающего камина. Я и вполовину не столь одинока, как вам кажется.
К вам часто ходят гости?
О, иногда. Я улыбнулась. Одна подруга, например, взяла в привычку заглядывать сюда регулярно.
О, да? Как ее зовут? Готова поспорить, я ее знаю.
Я глубоко вздохнула, чувствуя, как выражение моего лица переплавляется в нечто холодное и меланхоличное. Нет, к сожалению, вы ее не знаете.
Что ж, рада слышать, что вы не совсем одинока. Ну и, в конце концов, у вас тут уютная маленькая хижина.
Она снова улыбнулась, глядя в мягко-красное сияние огня.
Должно быть... «Очень намирная жизнь».
«Да, очень».
«Не против, если я спрошу, а чем вы занимаетесь по жизни?»
«Чем я занимаюсь по жизни?» — повторила я, оглядывая ряды музыкальных инструментов, окружающие нас на стенах. «Я живу. Я живу, чтобы жить счастливо, чтобы сочинять... аккомпанемент красоте, которую наблюдаю, чтобы записывать все то, что печально и что утеряно. Потому что все мрачные моменты в нашей жизни есть лишь тени того тепла и той радости, для сознания которых мы зачастую слишком заняты. Я поправила серые рукава толстовки и улыбнулась. «Но я никогда не бываю слишком занята». «Я пони, что слушает Эпплджек, и гораздо чаще, чем наоборот, мне нравится то, что я слышу, Ведь в чем же смысл ненавидеть те немногие достойные любви ценности, что были нам даны? Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, чем же я была благословлена. Но я благодарна за то время. Это ведь как строить дом. Можно изучить много нового в процессе возведения стен и крыши в первый раз. И едва он закончен, он перестает быть лишь продуктом твоего труда, и только труда. Скорее, это сумма всей любви и поддержки, которую дают нам наши любимые друзья. В итоге дом — это скорее продолжение тебя, нечто, что не может существовать без основ, заложенных теми, кто для тебя важен. Я закрыла глаза и спокойно вздохнула. Пока я живу здесь, все мои новообретенные друзья живут вместе со мной, и посему это место есть нечто постоянное, как память, что никогда не угасает. И разве можно называть это одиночеством? Я на самом деле не ждала ответа на свою прочувствованную речь, но не ожидала я и абсолютной тишины. По мере того, как секунды уносились прочь, сияние огня угасало за закрытыми веками. Я почувствовала, как холодный ветер пронесся по хижине, хотя все окна были закрыты. Когда я открыла глаза, я увидела пар, срывающийся с моих губ. С неизбежным стуком зубов я глянула в сторону. «Эпплджек?» Она терла копытом лоб, отходя от краткого приступа головокружения. Едва придя в себя, она широко распахнула глаза.
«Какого сена?»
Растерянность мгновенно расцвела в панику, пока она судорожно оглядывалась на странное окружение. Ощущая складки шерстяного одеяла, обволакивающие ее, как смирительная рубашка. «Где? Ради Селестии Эпплджек?» Ахнула она и подпрыгнула, чуть не споткнувшись о корзинку с куклой для Эпплблум. «Что случилось? Что я здесь делаю? Почему у меня грива мокрая?» Эпплджек начала дрожать, как та хрупкая душа, которую она однажды вынесла на себе из амбара, вместе давно забытым, в стародавние времена.
«Ой, яблочки гнилые, я что, потеряла сознание под дождем, да?»
«Пожалуйста», я встала и подняла передние копыта. «Просто успокойтесь. Извините, я не хотела быть вам обузой, мэм. Просто это так...» Она закусила губу и пробежала копытом по мокрым прядям, дрожа всем телом. Я никогда прежде не видела Эпплджек такой слабой или испуганной. Мне немедленно захотелось ее обнять. Никто никогда не должен чувствовать на своих плечах вес целого мира, рассыпающегося на части. Никто, кроме меня. Если бы хижина рухнула, обратившись в пыль под нашими головами, я готова поспорить, она была бы напугана куда меньше.
«Как я могла отключиться под ливнем?»
Ее голос ломался, будто она качалась на грани чего-то, чего я едва ли достойна быть свидетелем.
«Что со мной такое? Я никогда вот так... так...»
«Эпплджек, послушайте меня». Я подошла к ней и положила копыта ей на плечи, заставляя ее взгляд утонуть в моем. «Вы сильная кобыла, и нужно немало сил, чтобы доверять другим пони. Так что поверьте мне, пожалуйста, все нормально. Вы попали под дождь, и я приняла вас у себя». Я убедительно улыбнулась, замещая тепло, что она потеряла, отойдя от камина. «Мой дом — это ваш дом». Постепенно дрожь Эпплджек унялась, как всегда унималась моя, благодаря ей, бесчетное число раз в прошлом. Она сглотнула и кивнула, а ее губы слегка изогнулись.
«Думаю, это хорошо звучит».
«Должно звучать еще лучше», — сказала я с улыбкой, подталкивая ее обратно к камину, чтобы она вновь погрузилась в теплое сияние. «Я ведь, в конце концов, музыкант». Я обернула одеяло вокруг плеч растерянной кобылы, помогая ей успокоиться.
Ливень по-прежнему бушевал за стенами. «А что насчет вас? Вы продаете апельсины?» Эпплджек моргнула, глядя на меня. Поначалу звук был такой, будто она, заикаясь, пыталась что-то сказать. Но вскоре она уже хохотала, как та замечательная пони, научившая меня махать топором. Вскоре ее дыхание выровнялось.
«Так, думаю, у вас есть имя. Стыдно даже, что я не знаю, кто меня так тепло принял».
«Лира», — сказала я, слегка кивнув. «Лира Хардстрингс».
«Лира», — повторила она, пока ее взгляд, полный жеребячьего удивления, танцевал по музыкальным инструментам, развешанным над головой. «А вот это очень красивое имя».
«Мне говорили, да». Мы проговорили с ней 2,5 часа, за которые Эпплджек ни разу меня не забыла, и моя благодарность судьбе за это была безмерна. Большую часть из того, что она мне рассказывала, составляли истории, которые я уже слышала прежде, за все прошлые месяцы осторожного выведывания информации из множества ее веснушчатых, забывчивых прототипов, которых я была благословлена повстречать в прошлом. Ни разу мне не пришло и мысли прервать ее байки, как бы знакомо они ни звучали. Сладчайшие мелодии, что мы слышим в нашей жизни, это те, что мы жаждем слушать снова и снова. Никакой проигрыватель не способен соперничать с Эпплджек, а на симфония, которую я имела счастье посещать неоднократно, и каждый раз она была достойна выхода на бис. Ливень прекратился. Я нехотя помогла ей собрать вещи. Пока она неловко теребила шляпу, я лично завернула в полотенце корзинку с игрушкой Apple Bloom. Я отдала ей корзинку, и мы расстались. Молчаливая частичка моей души чувствовала, будто я, наконец, нашла свою старшую сестру, которую буквально сразу же провожаю в долгое путешествие. Я наблюдала с крыльца хижины, как Эпплджек пробирается по грязи. Как я и предсказывала, настал момент, когда она остановилась на своем пути как раз перед тем, как завернуть за поворот. Я продолжила наблюдать, ибо что-то, очевидно, грузом легло на мысли Эпплджек, нечто тяжелее простой забывчивости. Я увидела, как она покачала на весу корзинку, будто прикидывая, насколько она вдруг потяжелела. Она торопливо развернула полотенце, защищающее содержимое от воды. Шокированное выражение ее лица, что затем последовало, не способен был бы изобразить ни один художник. Она сунулась в корзину, ибо в ней, рядом с куклой Apple Bloom, лежали 2 буханки хлеба, сегодняшней свежести, еще источающие тепло и аромат. Эпплджек сжала губы. Шепча безмолвные слова удивления, она обвела взглядом горизонт. Она видела деревья, грязь, туманную радугу и даже одну странную бревенчатую хижину. Но она не видела меня. Я уже вновь скрылась в доме и, устроившись под одеялами перед камином, работала над последними строчками нотной записи «Плача ночи». Скоро я покончу с этой композицией, и последним этапом перед ее магическим исполнением останется добыча ингредиентов, что послужит мне защитным буфером. Я помнила, что произошло во время моего прошлого эксперимента. Пугающий холодок пробежал по моему позвоночнику, так что я пододвинулась поближе к огню. Но затем я почувствовала на своем теле складки толстовки, и они показались мне сестринскими объятиями, что никогда не кончались и согревали меня куда сильнее, чем способны когда-либо согреть горящие поленья. Еще одной ночью я заснула с улыбкой вместо слез. Я не беспокоилась о зале в камине, разлетающейся за пределы очага. В конце концов, У очага было заложено хорошее основание. Я не знаю, как долго займут поиски моего дома, но до тех пор, пока я живу, я никогда не останусь без соседей.